Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина. И сегодня продолжаем обсуждать главные темы дня. 22 июля, пятница. И о чем будем говорить в ближайший час. Вице-канцлер ФРГ назвал запуск Nord Stream 2 поднятием белого флага. В России вырос спрос на подержанные телефоны. Также поговорим о том, что в нашей стране начали расти продажи обходного доступа к видеоиграм. И еще одну инициативу обсудим. В Госдуме предложили сократить рабочую смену для именинников. Узнаем, как относитесь к этому предложению и вы. Напомню, что это прямой эфир, а значит, нас можно смотреть. Интернет-вещание в телеграм-канале «Говорит Москва», еще во ВКонтакте на страничке радиостанции. Также можно писать смс плюс 7 925 48 948. В телеграме «Говорит МСК-бот», специальный бот для приема ваших сообщений и телефон прямого эфира по 495 коду 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Много последние дни говорят о Северном потоке. И вот очередное заявление. Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2», заявил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. По его словам, запуск трубопровода категорически невозможен. Европа не может допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась. Это было бы поднятием белого флага, сказал он. Вице-канцлер также предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление работы Северного потока-1 как признак надежности. Ранее Путин неоднократно использовал поставки газа в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу, говорит политик, и подчеркивает, что Берлину нужно найти альтернативу в этих условиях. Я напомню, что поставки газа по Северному потоку в Германию возобновились 21 июля после завершения плановых профилактических работ. И газ поступает в объеме 40% от максимального объема, это около 67 миллионов кубометров в сутки. Ну что, с нами на связь выходит эксперт, у которого будем анализировать вместе с ним вот это высказывание про белый флаг. Александр Лубусев, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Профессор Александр Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько такое эмоциональное сильное заявление, поднятие белого флага – это поражение, фактически поражение, никто не хочет, а значит, ну, ФРГ, Германия, Евросоюз будет категорически препятствовать возобновлению Северного потока-2. А мы строили. Что делать?
Да, мы строили, причем совместно с ними. Но дело в чем? Дело в том, что белый флаг они подняли уже давно, как только начали вводить санкции против России. Потому что более сильного альянса, такого экономического, как Европа, особенно Германия и Россия, трудно было представить. Естественно, Соединенные Штаты, англосаксы увидели уход Англии и Великобритании из Евросоюза. Это все ниточки одного, так сказать, шитья, вышивки вот этих вот безграмотных, сумасшедших людей. Поэтому это люди, которые ставят собственные амбиции выше экономики собственных стран.
Александр Вячеславович, ну а если вот на практике разобраться? Было недавнее заявление регулятора ФРГ о том, что Германия эту зиму ближайшую не проживет без российского газа. И когда вице-канцлер ФРГ заявляет о поднятии белого флага, ну, запуска Nord Stream 2, то он ограничивает. То есть он говорит, что пути назад нет. То есть не оставляет вообще возможности воспользоваться вот Северным потоком для Германии. То есть он говорит, что это будет поражением, а, соответственно, поражение Германия не допустит. Более мягких формулировок не нужно было как-то ему использовать, ну, чтобы оставить себе возможность для шага назад.
Ну, вы понимаете, это люди, которые, я думаю, что они на исходе своей политической и экономической карьеры. То есть это деятели, которые говорят уже обо что, лишь бы удержаться на тех позициях, которые они в Брюсселе как бы декларируют. Поэтому это обращать на это внимание, по большому счету, вот на высказывание такого рода людей. Фон дер Ляйен. Кто такая фон дер Ляйен? Это гинеколог бывший. Это сумасшедшая женщина, которая не понимает ни в экономике, ни в политике, ни в международных отношениях, ни в международном праве. Поэтому вот эти вот люди, они это как бы вскочили на подножку истории, и сейчас история, этот локомотив их встряхнет, этих людей.
Поэтому... Как быть с российским газом? Вот Мортом наш слушатель пишет, что рано или поздно все равно Германия заместит российский газ каким-то другим. Ну, то есть и Евросоюз научится жить без российского газа.
Да вы понимаете, не страшно, чему научится Евросоюз. Евросоюз научится экономить. Евросоюз, вы вспомните, не так давно, вот, ну, до революции 17-го года, кто были гувернерами и гувернантками в России? Французы, голландцы, немцы, англичане. Вот что такое Евросоюз, по большому счету. И они идут в эту сторону, назад. То есть это виток, который они делают назад. Поймите, что тот, кто владеет сейчас энергетикой, он владеет практически всеми мировыми тенденциями. Потому что чипы, я не знаю, там, плата, эти все ракеты, космос, освоение, это все вторично. Без энергии сделать ничего нельзя. Россия обладает энергией колоссальной совершенно. И еще нужно сказать, что все энергетические крупнейшие страны, они поддерживают Россию. Вот и все. Поэтому это обреченное совершенно. Сейчас это все, на самом деле, обращать на них уже внимание не стоит. Стоит обращать внимание на Волю, которая, как бы, наш «Сила Сибирь-2» участвовать будет в нашем совместном проекте. Вот на что надо обращать внимание. А это все, эти люди ушли все навсегда. Вот и все.
Ну, то есть нам уже смириться с тем, что фактически...
Нам не смириться, нам наоборот, гордо поднять руки. Там, с чем смириться, вы понимаете?
Нет, ну смотри, убытки-то все равно есть, но «Северный поток-2» мы строили, и что теперь?
Строили. Кстати, мы строили не одни. Его строили мы совместно еще с четырьмя странами, поэтому, ну, есть убытки у России, ну... Есть убытки, у нас 300 миллиардов замороженных, 330, по-моему, миллиардов замороженных. Есть убытки, безусловно. Но каковы убытки для них? Они, понимаете, мы, у нас есть и ресурсы, у нас есть территория, у нас есть люди, у нас профессиональные люди. Поэтому для нас убытки, ну, они год-два, они фактически носятся. А для них это навсегда убытки. Вот в чем все дело. Вот вся разница.
А, смотрите,
люди
в ЕС...
подписали в Европе приговор.
В ЕС говорят, что будут готовиться к первой зиме без российского газа, и там хотят продлить работу атомных и угольных электростанций.
Да, ну вот я несколько раз был в Германии, в частности, да, там были очень развитые, шесть, по-моему, у них там атомных станций, чистенькие, аккуратненькие, там гостиницы стоят прям к стенке, припертые к этим, то есть абсолютная безопасность. Они уничтожили практически, там, по-моему, две они полностью закрыли, остальные в каком-то таком непонятном состоянии. Рургаз. Это была крупнейшая компания, русский угольный и газовый бассейн был. Свой газ, да, закончился, но уголь-то у них есть. Они прекратили это. То есть, понимаете, да, что-то они возобновят, будут углем топить. Вот эта вся зеленая, вы вспомните, эпопея, она вся кончилась. Никто даже не вспоминает о ветряках этих и так далее. Ну, понимаете, нельзя спекулировать всегда и всем. Нельзя обманывать вечно всех. Они обманули один раз Россию. Они обманули сейчас свой народ. Но к чему они пришли? Они пришли к краху полнейшему и политическому, и самое страшное для людей, проживающих в Европе, к экономическому краху. Будущее сейчас там, на Востоке, Индия. Вы посмотрите, что БРИКС, сколько желающих сейчас туда войти. Потому что все понимают, что это энергетически насыщенная, ресурсно насыщенная будет организация. Тут речь идет не о каких-то военных проектах. Это экономически наиболее целесообразная и выгодная сейчас альянс. Вот и все.
Александр Вячеславович, если посмотреть далеко в будущее, ну, да, настолько, насколько можем, вероятно же возобновление сотрудничества когда-нибудь и, наоборот, сближение, и, возможно, там снова «Северный поток» 2 и 1 заработают?
Да нет, ну, конечно, я понял вашу мысль, но почему нет?
Все же циклично в истории.
Мы никого не вычеркиваем, так сказать, из наших экономических отношений. Другое дело, что доверие этим людям будет ноль, потому что санкции, которые они ввели, это вообще нелегитимные, так сказать, нелегитимные меры, они нигде не прописаны в международном праве. Это самоуправство полнейшее. Мы, в отличие от них, даже в этих диких условиях, когда они поставляют там танки, ракеты, вооружение на Украину против нас, против России, тем самым воюют с Россией, чужими руками, но, тем не менее, мы выполняем свои обязательства.
Выполняем. Поэтому, в объеме 40%, по крайней мере, от максимального...
Мы показываем, кстати, не столько Европе, сколько нашим будущим крупным партнерам, что да, Россия по-любому будет выполнять наши обязательства.
Вот смотрите.
А Европа... Ну, что Европа?
Наши слушатели нам пишут, и вот Панк пишет, чтобы что-то понять в сложившейся ситуации, нужно просто подождать весны, а там, возможно, само решится, то есть просто посмотреть, как пройдет эта зима.
Ну, вы знаете, можно, конечно, ждать вечно и все, но нельзя ждать. Мы не ждем. Вы посмотрите, насколько энергично работает президент, насколько энергично работает там, я не говорю, наша армия, но, по крайней мере, Лавров. То есть это люди, ну, наших экономических действий с странами. То есть Европа, да, ну, будут покупать хорошо, не будут покупать. В общем-то, переживем. Вот и все, понимаете? Газ-то у нас, не у них. Газ у нас, а голод и холод у них будет. Вот и все.
Спасибо. Александр Лобусев, это проректор Российского госуниверситета нефтегаза имени Губкина, был с нами на связи. Напомню, что вице-канцлер ФРГ назвал запуск Nord Stream 2 поднятием белого флага. Германия выступает против ввода в эксплуатацию этого российского газопровода, заявил министр по делам экономики и защиты климата. Категорически невозможен. Такая формировка звучит из Германии. Европа не может допустить, чтобы зависимость Европы от российского газа увеличилась. Это было бы поднятием белого флага. Лага, говорит Хабек. Ну и еще новость сегодняшнего дня, что в Евросоюзе начинают подготовку к первой зиме без российского газа. Там страны сообщества могут продлить работу своих атомных и угольных электростанций. Ну вот наши слушатели пишут разные сообщения, да, призывают пересечь поставки оружия на Украину разными способами, да, Мортон пишет, голод у них, пока продукцию импортируем мы, то есть спорят, где голод может возникнуть, дождаться весны, это читала, ну и Мортон еще пишет, что в экономике лозунги неуместны. Давайте сделаем короткий секундный перерыв и продолжим.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь про подержанные смартфоны будем говорить. Оказывается, в России вырос на них спрос. В июне объем продаж подержанных смартфонов в среднем увеличился больше, чем вдвое по сравнению с прошлым годом за июнь месяц. Продажи новых устройств упали на 35% в штуках и на 38% в денежном объеме. Как пишет Коммерсант, новые смартфоны пока не могут обеспечить прежний уровень повышения продаж, потому что на рынке сохраняется дефицит. При выборе подержанных гаджетов пользователи отдают предпочтение флагманским моделям разных лет. Ну, я напомню, что некоторое время назад стало известно, что крупные магазины стали продавать подержанную продукцию, в том числе подержанные смартфоны Apple. Ну что, это обсудим. Главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин с нами на связи. Эльдар Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Почему спрос растет на подержанные смартфоны? Потому что дорого покупать новый или есть еще какие-то причины?
Да нет, вы знаете, спрос остается в рамках года примерно равным тому, что было в прошлом году. Проблема только в одном, что падает рынок первичных продаж, люди больше и дольше используют свои телефоны, поэтому в процентном соотношении доля БУ смартфонов в этом году выросла, но в абсолютных числах она осталась такой же.
Угу. А покупают новые, покупают старые, покупают, то есть покупательская способность в целом сохранилась? Давайте смартфоны, другую технику, вот такую мобильную, наушники. Что мы часто используем?
Покупательная способность изменилась, безусловно. Причем она изменилась следующим образом. Люди стали более рационально покупать технику. Если раньше люди покупали люксовую технику без оглядки на стоимость, то сейчас они выбирают технику по соотношению цена-качество. Не все, но многие. Угу. Это сместило спрос в средний сегмент.
Средний сегмент, больше думают о качестве продукции, не разбрасываются деньгами, рациональное мышление. А хватает продукции? Нет ее дефицита? То есть приходит
Дефицита нет. Есть другая проблема, что сегодня дефицит, он достаточно любопытен. То есть вы можете купить смартфон любой ценовой категории, они есть на полках, но... Исходя из своих представлений о прекрасном, вот именно соотношение цена-качество, как правило, вам придется поискать то, что удовлетворит вас. И вот в этом проблема, что сейчас нет именно модели, и это касается всей электроники, которые бы подошли вам по цене, как вы ее видите. Поэтому приходится в любом случае переплачивать.
То есть я хочу уместиться в определенную сумму, но у меня это не получится, грубо говоря.
Вы купите какую-то модель, но она не будет соответствовать вашим ожиданиям, скорее всего.
А какие ожидания сейчас у покупателей, когда они смартфон покупают? Камера?
Ну, Камера, время работы, экран, то есть это стандартный набор характеристик, бренд в том числе. Но сегодня интересно, что рациональность означает как раз-таки отказ от брендов, там падение Apple, например, произошло из-за этого, потому что люди неожиданно осознали, что очень дорого, при этом заблокировано много функций, и они не могут пользоваться Apple Pay и другими возможностями.
Ну сколько шуток о том, что iPhone превращается в кирпич потихонечку, и, естественно, никому не хочется обладать кирпичом, а не смартфоном.
Ну, фактически так оно и есть. Плюс вы покупаете люксовый продукт, у которого обслуживание официальное закончилось, то есть не очень понятно, за что платить деньги в данном случае.
Но при этом покупают айфоны. Нельзя сказать, что от них полностью отказались.
Безусловно, покупают. Безусловно, этот рынок есть. Просто в сущном выражении он упал в три раза.
Три раза. А подскажите, ну вот смотрите, все мы с вами живем в соцсетях, в интернете, и там вот обычно, если какой-то дорогой подарок, то iPhone. Все хвастались айфонами, ну, какое-то время назад. То сейчас это уже не актуально? Вот сейчас, если показать, что мне подарили какой-то дорогой подарок, уже не iPhone?
Ну, у всех разные, наверное, ситуации. Сейчас, мне кажется, вообще хвастаться подарками не актуально в социальных сетях, да, и не так много их осталось в России. Но если говорить о подарках и тратах, у нас сегодня люди переходят все-таки... Ну, вот смотрите, да, за стоимость айфона вы можете купить аналогичный Android-смартфон, плюс беспроводные наушники, плюс планшет, плюс у вас еще останется на год-два оплаты связи.
Вот это набор.
Поэтому, да, поэтому люди выбирают вот этот набор, а не iPhone.
Вот наши слушатели пишут, до китайских вполне достаточно, Huawei, но Huawei потихоньку уходит. Что с китайскими смартфонами?
А китайские смартфоны за счет того, что они не прекращали в массе своих поставок в Россию, они заняли значительную долю рынка, выросли. Они продаются очень неплохо. По соотношению цена-качество они интересны, но за счет вот этого дефицита предложения со стороны Samsung, который не поставляет, со стороны Apple, китайцы пытаются занять их место, и некоторые модели, ну вот, например, Realme GT 2 Pro, флагман компании Realme, он вышел по стоимости официальной в России 90 тысяч рублей. И тут, конечно, возникает вопрос, что проще купить Samsung или iPhone дешевле.
Ну, оправдывает ожидания? Хотя бы, или...
Хороший аппарат, но не за эти деньги. То есть за эти деньги этот аппарат, конечно, ну, вы переплачиваете достаточно значительно.
Ага. Юрий пишет, так всегда и было, за свои деньги невозможно оправдать свои ожидания, или возможно, но за такие деньги бессмысленно, ничего нового, это так всегда было. А Мортон пишет, оплата связи интересна, безлимитного интернета в пакетах сейчас нет. Как нет? Вот это мне удивительно. Случайно не знаете?
Это правда абсолютно. С конца прошлого года операторы отказываются от безлимитных тарифов и безлимитного интернета. Но для новых подключений, на старых подключениях, тарифных планах он еще есть. Постепенно их будут закрывать, потому что ну, сама ситуация на рынке такова, что безлимиты слишком сильно нагружают сети, и они просто операторам не нужны.
А возвращаясь к подержанным смартфонам, вот наши слушатели говорят, вы говорите, а где их купить? Ну, то есть были новости, что крупные сети подержанные айфоны продают. Вот подержанные айфоны в хорошем качестве можно купить не только же с рук, где-то по объявлению, а в какой-то приличном магазине, в торговом центре, правда?
Совершенно верно. Крупные розничные сети, такие как Связной, МВидео, другие, они продают подержанную технику сегодня, но удивительность тут заключается в том, что, скорее всего, разница в цене между новым и подержанным аппаратом будет минимальной. И тогда возникает вопрос, зачем покупать подержанную технику, если есть такой же новый аппарат.
И как на этот вопрос вы отвечаете?
Ну, я всегда отвечаю, что лучше купить новое, потому что подержанная техника – ограниченная гарантия, не очень понятно всегда, что с ним происходило и что было. И если разница не составляет там, процентов 20-25%, тогда выбор однозначно в пользу нового аппарата.
Смотрите, в нынешнее время, сейчас, когда некоторых моделей нет, когда вот ситуация с Apple, если хочется поменять телефон, ну, вроде бы старый работает, смартфон все функции выполняет, но просто хочется нового. То есть в обычное время мы бы поменяли, грубо говоря, а сейчас вы бы что посоветовали человеку?
Знаете, я посоветовал бы все-таки перейти на другую модель потребления, ну и утешить себя тем, что вы помогаете экологии, как минимум. А самое главное — заменить батарейку в своем рабочем смартфоне, если ему там 2 года и выше. Это освежит его возможности, обновлять программное обеспечение, если производитель это позволяет, прошивки. И поверьте, что смартфон может служить минимум 5 лет, если это хороший смартфон. Поэтому вы не будете испытывать сейчас каких-то угрызений, что у вас что-то не работает или работает не так, как на новых моделях.
Отлично. Это интересно. 5 лет плюс-минус, да? Это жизнь смартфона хорошего. Ответьте, пожалуйста, на вопрос от Сергея, нашего слушателя. Он пишет, а когда цены-то упадут? Рубль же 56.
Вы знаете, цены уже снизились. Проблема параллельного импорта заключается в том, что стоимость товаров на 20-25% выше. Причина очень простая. Нет гарантийного обслуживания от производителя. То есть сама розница, розничный торговец должен нести расходы. Он не может отремонтировать эту технику, поэтому будет менять. Ну, то есть у вас что-то сломалось по вине производителя, не по вашей вине. Вы приносите технику, вам ее меняют. Это достаточно большие накладные расходы, которые ложатся на розницу. Поэтому цены выше.
Угу. Но стоит ожидать, что они упадут еще?
Я думаю, что нет, потому что курс рубля должен ослабеть. Он будет 70-75, исходя из этого. Электроника стоит минимальных денег именно здесь сейчас. Это июль и начало августа.
А если не смартфон, а если другая электроника, другая техника? Там приблизительно такая же ситуация?
Абсолютно такая же ситуация, за исключением КБТ, крупной бытовой техники. Это холодильники, кондиционеры и так далее.
А с ними что?
Так как параллельный импорт в данном случае невозможен самолетами, это всегда по земле, железной дороге и так далее. Там цены выросли в 2-3 раза, и они не будут падать, потому что дефицит сохраняется на высоком уровне.
Ну вот, знаете, такой вопрос поступил от нашего слушателя. Пишет, мы можем в России сделать копию айфона? Ну, что-то подобное.
Я думаю, что нет. И, в принципе, мало кто в мире может делать тот же айфон. Например, Америка, на территории Америки айфон производить не может, хотя разработан он именно там. Производится он в Китае. Китай — мировая фабрика в электронике, и поэтому это нормально.
Вот, кстати, про параллельный импорт и вообще про покупки в других странах. Мы же можем выехать в другую страну и купить там тот же iPhone, модель хорошую и подешевле, или нет? Например, в Турции, спрашивает 876-й. Или в Турции, да, находясь, заказать там из Америки?
Вы можете это, безусловно, сделать. Этот аппарат будет работать. У него также не будет гарантии на территории России. Но самое главное, что выгода в цене для вас будет не очень велика. Если мы говорим конкретно про Турцию, то разница составит от силы 10%, что съестся расходами на путешествие.
Я, кстати, попадала в чат недавно, где люди, находящиеся в Турции, русские, пытаются какой-то техникой закупиться и заказать, находясь в Турции, из Америки что-то. Там рассказывал один мужчина, что пытался купить ноутбук, но когда он возится в Турцию, там столько налогов с него берут, чуть ли не 2 раза по 20, потом по 30, и по стоимости это выходит даже дороже, чем если покупать в России. Похоже на правду?
Это абсолютная правда. Люди забывают о том, что есть налоги. Налоги проверяются, если говорить конкретно про Турцию. Поэтому заказывать из других стран в Турцию, ну, сложно и дорого. Люди предпочитают покупать на локальном рынке, но там цены близки к российским.
Угу. Спасибо огромное. Это был Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Вот видите, немного и поговорили, узнали о том, что потребительский такой интерес к гаджетам падает просто потому, что люди стали рационально подходить к покупкам в России. 16:30, информационный выпуск, далее потом продолжим обсуждать темы дня.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36, радиостанция «Говорит Москва», это прямой эфир, у микрофона Екатерина Родина, нас можно наблюдать, смотреть, подсматривать за радио, это можно делать через телеграм-канал радиостанции или в официальной группе в соцсети ВКонтакте. СМС-портал +7 925 48 948. Прекрасно вижу ваши сообщения. Про iPhone еще пишете, предыдущую тему вспоминаете. И телеграм для сообщений, специальный бот, в одно слово, говорит и Москобот. Ну и телефон прямого эфира понадобится чуть позже, 7373948 по коду 495. Далеко от техники, от электроники не уходим. В России начали расти продажи обходного доступа к видеоиграм. Аналитики провели исследования и выяснили, что спрос на такие услуги после начала спецоперации увеличился на 24-52%. Посредники зарабатывают от 10 до 250% от цены продукта, к которому обеспечивают доступ. Об этом пишет «Коммерсант», и сейчас российские геймеры испытывают трудности с покупкой лицензионных программ. Это понятно. Из-за санкций, так вот, лицензионные игры, видеоигры. Если, кстати, вы любите во что-то играть и сейчас как-то используете посредника, который может оплатить что-то в вашей игре или продлить лицензию, вот напишите, очень интересен ваш опыт. Напомню, что прямо сейчас это можно сделать, смс-портал работает и телеграм для ваших сообщений. А мы с экспертом по видеоиграм поговорим сейчас, Александр Кузьменко. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер, друзья.
Скажите, пожалуйста, ну вот видеоигры, насколько мы в России, грубо говоря, в общем-то, в плане зависим от видеоигр, что готовы на все ради того, чтобы продолжать играть? Санкции нам немного крылья обломали, но мы на все готовы, чтобы в любимой игре оставаться.
Ну что ж, у нас в России и у русских людей есть достаточно большой опыт того, что называется серым или, как сейчас называют, параллельным импортом. Вот, да, дело в том, что вся российская игровая индустрия, она еще началась в 80-х годах, и в 90-х продолжилась тем, что мы использовали, даже не осознавая иногда это, абсолютно пиратскую продукцию. То есть мы приходили в пешеходный переход станции метро, покупали за 60 рублей вместо 60 долларов какую-нибудь новую игру и шли, играли на ней за своим...
Александр, но это было давно. И казалось бы, что последние годы мы немного так вот возвысились и покупаем лицензионы, покупаем дорогие видеоигры, открылись магазины, все красивое, с наклейками такими блестящими, которые говорят о подлинности там видеоигры. Вот мы к этому уже пришли, двигались в этом направлении.
Конечно, конечно. Мы шли в этом направлении. Я в своей деятельности, когда работал еще и главным редактором одного из самых популярных изданий в России, который рассказывал про видеоигры, все время говорил что о том, что, ребята, нужно платить создателям видеоигр. Точно так же, как и создателям кинофильмов, которые для нас их снимают. Нужно, конечно, свою трудовую копейку внести в жанр продолжения. Но сейчас так вышло, что... Мы даже не сами отказались от видеоигр. Видеоигры нам просто запретили. И что? Нам от них отказываться? Честно говоря, я не вижу другого вывода, кроме как немножко пиратского.
Ну, да. Можем из-за принципа отказаться. Нет, не работает?
Нет, не работает. Потому что нельзя запрещать ничего святого людям. Нельзя запрещать игры, песни, сказки и прочие вещи.
Хлеб и зрелище. Хлеб и зрелище.
Хлеб и зрелище, точно. Вот, но если без хлеба мы, конечно, немножечко умрем, вот, то без зрелищ мы станем просто дикими и совсем злыми, я так считаю. Вот, поэтому, чтобы мы не стали злыми, ну, надо продолжать как минимум пытаться купить игры. Ну, вы знаете, есть сейчас разные методы. Да? То есть многие люди научились уже переводить через какие-то свои электронные кошельки деньги в тенге. И за эти тенге покупать эти игры.
Да. Александр, а хотите я вот вам расскажу, что пишут наши слушатели? Как выяснилось, что большинство наших слушателей играют, любят видеоигры. Вот сейчас Мортон пишет, игры можно купить только на платформе или скачать взломанные. Большинство игр есть в сети. Потом пишут, что по сети с другими игроками зачастую без подписки не поиграть. А потом обходные пути продают даже на Озоне. Я зашла по этой ссылке, действительно. Там вот, например, продаются за 2990 рублей. Подписка PlayStation, что-то там далее, на 12 месяцев. Вот, кстати, это дорого или недорого? Это вот это обходной
премиум,
путь?
Да. Это достаточно дешево, кстати. Да,
вот, это обходной путь. Ну, то есть это вот все неофициально, то, что даже продают. Бестселлер написано, значит, все покупают.
Ну, конечно. То есть мы притворяемся либо казахами, либо узбеками, либо еще другими белорусами, вот, для того, чтобы... Просто получить какое-то вот привычное себе удовольствие. То есть получить подписку и поиграть с другими ребятами в отличную стрелялку, в бродилку, в ходилку и все остальное. Вот. Но мне кажется, что этот подход, он, что называется, невыгоден в первую очередь выгодоприобретателям. То есть мы, конечно, можем говорить, что российская игровая индустрия – это очень большая и интересная инфраструктура, но она составляет всего 4% от мировой игровой индустрии. И то есть те же самые, например, французы, американцы, вот, у которых там по 40, по 20% там игрового видеорынка, они действительно теряют в наших лицах не просто игроков, они теряют просто деньги.
Ну подождите, как выяснилось, не теряют. А у них просто продажи вырастут в Казахстане, в Турции. А это мы.
Ну, это мы. Но идти, вы знаете, как идти через черный вход, это не всегда хороший способ для того, чтобы не испачкать свои собственные ботинки и сапоги, а грязь, которая разливается рядом с ним. Mm-hmm. Поэтому, на мой взгляд, все это рано или поздно, конечно же, вернется, вот, потому что российский рынок нельзя ни в коем случае исключать. И вот эти обходные пути, которые сейчас появились, вот весь этот терроимпорт, в том числе включая консоли, включая и диски, включая и продажи картриджей для, не знаю, поставки Nintendo где-нибудь там на AliExpress, где курс рубля немножко выше, чем он официально сейчас полагается. Вот. Мне кажется, что все эти штуки рано или поздно скажут, что рынок российский все-таки есть, вот, и умирать он не просто не собирается, а в 90-х он вырос на том, что называлось абсолютным серым, даже не импортовым, а пиратством.
Александр, а что по созданию своих видеоигр? Может быть, мы будем развиваться в этом направлении?
Я очень надеюсь, что мы будем развиваться в этом направлении, тем более, что Россия – это была страна, которая всегда создавала очень много своих качественных продуктов.
А стимул есть? Вот у производителей стимул есть? Они же захотят продавать это, а мы все равно по дешевке будем через Турцию и Казахстан покупать.
Ну, конечно же, есть стимул. Вот, ну, то есть, смотрите, если сейчас мы думаем, что, ой, вот, какой кошмар, что нам прикрыли, не знаю, какой-нибудь там Apple Store, и мы не можем продать сейчас замечательную свою игру про то, как складывать три камушка разноцветных в один, мы не сможем эту игру донести до аудитории. Да, это есть такое, потому что игровая индустрия, это индустрия все-таки общемировая. Но, тем не менее, талант никто никогда не отменит. Потому что тот же самый «Тетрис», он был придуман в начале 80-х годов в советском НИИ, советским инженером по имени Алексей Пожитнов, просто, как сейчас сказать, по приколу, просто потому что это был очень интересный игру «Пентамино» перенести в компьютерный какой-то антураж. Вот, те же самые замечательные игры, которые, например, были «Авиасимуляторы» и «Ил-2 Штурмовик», до сих пор являющиеся самыми главными авиасимуляторами среди аудитории, которые увлекаются военной техникой и военной техникой авиационной Второй мировой войны, это тоже игры, которые были изобретены энтузиастами. То есть энтузиазм у нас, естественно, не исчезнет. Возможность зарабатывать денег, да, она, конечно же, немножко упадет. Вот. То есть, например, несколько крутых игровых контор, которые производили игры не только на Россию, но находились в России, при этом там, в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге и в других городах, они переехали за последние 3-4 месяца с начала известных событий в такие страны, как, например, там Кипр, Чехия и так далее, где можно более-менее спокойно как-то было отрешиться от своего русского происхождения. Ну, по понятным, естественно, причинам. Но я думаю, что это временное явление.
Временно, но оно может быть, время-то разное. Оно может быть и временно и год, временно 10 лет. Все это временно.
Ну, я думаю, что все-таки это явление будет временным, скорее в рамках 1-2 максимум лет, потому что такая индустрия, как игровая, она ни в коем случае не зациклена на какой-то одной стране. То есть любую современную игру, это как любой современный фильм, производят люди, которые обычно живут, ну, что называется, в 4 студиях на 7 континентах. То есть они не ограничиваются никакими ни культурными, ни языковыми, ни другими рамками. И то, что сейчас на российскую игровую индустрию пошел такой, как это сказать, такие гонения, вот, это, мне кажется, только локальное явление, которое рано или поздно все-таки, на мой взгляд, прекратится.
Александр, ну, а мы за этот период привыкли к пиратским версиям, привыкнем покупать дешевле, и потом, если и когда все вернется на круги своя, то мы не захотим платить дороже. Правда.
Слушайте, смотрите, мы в течение 20 лет во всех наших игровых изданиях, во всех наших телепередачах и всем остальном говорили ровно об одном, что люди, нужно дать деньги тем людям, которые делают вам приятно. Ну, как минимум, позволяют поиграть в видеоигру. Играть не на пиратских серверах, а на официальных. Покупать не пиратскую продукцию, а тот самый заветный диск, который красиво выглядит, еще ярко блестит и продается в большом магазине. Я думаю, что все это вернется. Вот. Вернется, но процесс этого возврата будет немножко сложный, потому что нас с какой-то стороны сейчас обидели, потому что нам просто запретили давать деньги тем, кто хочет эти деньги получить.
Да.
Вот. Но, скажем так, когда они скажут, ребят, наконец-то, несите мне ваши деньги для того, чтобы получить удовольствие
мы понесем.
На 10, 20, 50 часов.
Мы понесем. Конечно же, понесем. Спасибо огромное. Александр Кузьменко, эксперт по видеоиграм, был с нами на связи. Я зачитаю ваши сообщения. Некоторые из них, потому что их много, а потом уже готовы будем перейти к следующей теме. Андрей пишет, что за свою жизнь купил всего одну игру. Остальное пиратское. Сейчас, пишет 876-й, предлагает купить турецкую подписку с новым аккаунтом на PS Plus. Она в 2-3 раза дешевле, чем наша. Еще Нилц пишет, что если игра завязана на платформе Steam, которая банит российских игроков, то тут гораздо сложнее. Мортем пишет, что не думает, что возможно играть под видом гражданина другой страны онлайн, и не надо про деньги, это бойкот против России. Кверти показала, что какая-то фраза звучит как тост, который мы, видимо, в эфире сказали, либо Александр, либо я, через Казахстан. Дэн пишет, нельзя, вроде только Турция остается. Ну и закончить эту тему, завершить, я хотела бы сообщением «Ненавижу видеоигры», пишет Алексей Морозов. Все это для праздных бездельников, сидящих на спинах родителей. Лучше бы книги читали. Следующая тема.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте поговорим о днях рождения. Если вы сегодня отмечаете такой праздник, если у вас сегодня день рождения, напишите, я поздравлю вас в эфире. Почему? Потому что в именинниках вся суть. В Госдуме предложили сократить рабочую смену для именинников. Соответствующее письмо направил в Министерство труда депутат Олег Матвеичев. Парламентарий предложил уменьшить рабочее время для сотрудника в его день рождения на 1 час. Матвеичев сравнил это с рабочим днем или сменой перед нерабочим праздничным днем, отметив, что для персонального праздника таких льгот пока не предусмотрено. И цитату приведу. И в связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части установления для граждан, осуществляющих трудовую деятельность в свой день рождения, сокращенного на 1 час рабочего дня или смены, цитирует его письмо Арти. Депутат предлагает внести поправки в Трудовой кодекс России. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики, к нам присоединяется. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кому нужен час выходного, ну, вот в день рождения, час свободного времени, чтобы на час отпустили пораньше с работы? Насколько это насущная проблема, о которой все просят именинники, насколько сейчас актуально ее решать, на ваш взгляд?
Я думаю, что часу такому будет рад любой работник, но вот то, что нужно это закреплять на уровне закона, с этим я не согласен. Поскольку Трудовой кодекс у нас позволяет принимать работодателю локальные нормативные акты, как то правило внутреннего трудового распорядка, где все это можно отразить. Я бы это отдал на откуп трудовому коллективу, который бы сам решил, нужен им этот час или не нужен. Более эта система будет более гибкой, я считаю.
Ну, если все-таки менять трудовое законодательство, прописано, что перед праздничным днем рабочий день короче, там праздничный день, он известен, он в календаре красный.
Да,
а здесь у каждого тут индивидуальный подход понадобится. Насколько это трудоемко?
Конечно, это трудоемко. Ну, во-первых, работодателю постоянно нужно держать в голове, да, у него график. Мы держим в голове график отпусков сотрудников в соответствии с законом, а теперь еще держать график дней рождения каждого. Конечно же, это будет очень накладно для работодателя. При этом Еще один нюанс есть, очень тонкий. Если это будет закреплено на уровне закона, то тогда мы ничего не сможем сделать сотрудникам, который хочет работать, наоборот, в день рождения, а не хочет уходить, да, раньше. А если у него, для него это праздничный день, то мы уже должны оплачивать это все в двойном размере. Кто это будет делать? Uh-huh. Ведь у нас тоже это может быть. С другой стороны, если работник не выполняет то, что по закону на него возложено, должен уйти раньше на один час, это уже трудовой проступок, нарушение трудовой дисциплины. То есть я не думаю, что работники будут от этого в восторге.
Но вы говорите о таких вещах, которые на практике ведь редко применяются.
Почему? На практике редко применяется, потому что в законе пока нет этого изменения.
Нет, а вот трудовые проступки, я имею в виду, когда отпрашиваются, все равно часто ли такие работодатель жалуется на сотрудника, сотрудник на работодателя, когда один не выполняет трудовые обязанности, другой мешает выполнению или наоборот?
Такого рода споры, они постоянно есть. Просто-напросто это связано немножко не с выходными днями, допустим, а с опозданием на работу, либо там невыходом на работу. Такие есть споры. Просто мы еще спектр их увеличим, и туда добавится вот как раз-таки этот лишний час, вернее, сокращенный рабочий день на один час, либо выходной день на основании закона.
Наши слушатели пишут, если человек хочет работать в свой день рождения, его надо отправить к психиатру. Это сообщение от Игната. Громозека, так подписывается слушатель, хороший работодатель, знает дни рождения своих сотрудников, вот вам так. И так уже все есть. Если работодатель вменяемый, пишет Андрей, то он и так отпустит раньше и даст отгул, а если невменяемый, то все равно будешь работать, даже если поправки примут. И еще вопрос от белоруса, а час оплачиваемый, а то отпустит пораньше? И денег меньше заплатят.
Вот да, я о том же и говорю. Нужно у работников спросить, согласны ли они на это. Поэтому вот сейчас есть определенные правила у каждого работодателя на каждом предприятии. У нас, допустим, отпускают, да, даже с полдня человек отработал, и дальше он уходит домой спокойненько. Нормально, это каждый работодатель вправе решать сам. Я считаю, пока и нужно это оставить.
Ну вот смотрите, если вспомним 31 декабря. Долгое время этот день был рабочим, но всегда, как правило, в большинстве компаний, там в организациях после обеда всех распускали, отпускали резать салат оливье и так далее. То есть тут, как вот знаете, в русском языке меняются правила, и они меняются там в словарях, потому что мы следуем за языком, мы говорим иначе, там сначала с ошибками, потом это признается нормой. Так и 31-го по традиции всех отпускают, потом мы все это вводим в норму, потому что ну так происходит на деле, а не как написано в документах.
Вы предлагаете законодательству последовать за практикой.
А я вот, правильно? Да, я хочу предложить это, но я не знаю, как в большинстве своем именинники поступают. Они обычно просят отпустить их на час раньше, на два часа раньше. Вот это мы будем
следить? Честно говоря, вот тут ребята, которые комментировали, да, наш разговор, да. Большая часть работодателей, они сами видят и сами отпускают. Но если сотрудник приходит отпрашиваться, его, конечно же, отпрашивают. Я просто к чему? Вот то, о чем вы говорите, у нас ведь не сразу приняли, да, 31 декабря не сделали выходным днем. Был некий какой-то вот такой вот задел, где практика применялась исключительно. Вот нужно и в этой ситуации также пойти. И если, допустим, с точки зрения практики у нас все это сложится достаточно фундаментально, тогда и можно вносить изменения. Пока что, я считаю, вот внутренними локальными актами, когда трудовой коллектив решит, может, они решат выходной день, может, полдня, может, час. Вот отдать на откуп трудовым коллективам. У каждого свои условия работы, своя специфика. И я считаю, что тут люди должны решить, это будет правильно.
Мортон пишет, что через пару лет будут отпускать и 30 декабря, потому что 31 выходной, а 30 всех пораньше отпускать. Ну, мне накануне, кажется, не работает. Салат обычно режут когда? 31 числа.
Да.
30-го еще рано праздновать Новый год. Что еще нам пишут? Послушайте. Получается, что и так получается отмечают? Отпускать на час раньше только тех, кто проставился, предлагает Игнат. Еще Ирина пишет. На рабочем месте все остальные сотрудники, чтобы не отвлекались на именинника, поэтому именинника нужно отпустить. И еще 876-й пишет, что час проблемы не решит. Ну, имениннику не нужен этот час. Оплачиваемый день было бы неплохо, написав заявление за 2 недели. Вот такое предложение.
Я здесь абсолютно согласен. А вот девушка, которая писала до этого, да,
да.
Смотрите, как происходит на практике в большинстве предприятий, ну, с которыми я сталкивался. Именинник приходит на работу, как сейчас, значит, во время обеда он устраивает сладкий стол, торт приносит с собой, либо еще как-то. Вот во время обеда посидели, чай попили за его здоровье, и он уходит домой. После
один.
Этого, ну, да, он уже один, он уходит домой, потому что у него еще домашних нужно там на праздник пригласить и готовиться. Это вот обычная практика. Согласен абсолютно, час – это ни уму, ни сердцу. Он не поможет ни так, ни так. Но если день, то да, это, наверное, оплачиваемый день – это вообще замечательно. Но вот видите, сколько нам уже различных мнений было высказано.
О, да.
И... А если это все закрепить в законе, это значит подвести черту и сделать все единообразно. Неважно, хотите час, хотите там, значит, полдня. Поэтому вот само обсуждение сегодняшнее, оно показывает как раз-таки, что коллектив должен решать.
Вот сами. Смотрите, еще слушатели накидали несколько идей. Что бы они хотели вместо... И главное, никто не хочет вот этого свободного часа в день рождения. Все альтернативные какие-то способы предлагают. Вот, например, Алексей пишет, я так и представляю себе картину, прораб отпускает мигранта со стройки в день рождения. Дальше Юрий пишет, что а если я всегда беру отпуск во время день рождения? Этот час мне зачтется, у меня как-то празднуют день рождения на работе, то после 12 можно весь коллектив отправлять домой, потому что толку от них никакого. А вот мастер нам напоминает, что работа – это работа. Нужно работать. А день рождения отмечать после работы. Андрей предлагает дополнительный выходной в неделю, когда день рождения. Ну, просто выбрать день, потому что отмечать можно в другой день, а не в тот,
кто... Дело-то, опять же, в том, что каждый может выбирать, каждый коллектив должен выбрать так, как они хотят. Потому что прораб, да, у него горят планы, да, там, а если... Вот у нас в трудовом коллективе, мы все смеемся, у нас как раз там летний, у нас подряд 9, там с разницей в 1-2 дня, у нас 9 дней рождения в июле. То есть, по сути, в июль можно
вычеркнуть.
Мы не можем отработать на все 100% по уровню производительности труда, вот как ни крути. Поэтому...
Александр, да. Викторович, еще прочитаю уж очень хорошее сообщение. Беларусь представляет, как машинист не доедет до Москвы 100 километров, уйдет домой, свернет. Сергей предлагает давать день выходной следующий, на следующий день, это логичнее. Илья вообще напоминает, что день рождения – это детский праздник, и взрослым он ни к чему, и взрослые не празднуют. Но это так.
Да, я тут не совсем соглашусь, потому что все мы немножко дети, и... День рождения есть день рождения. Это кто как относится к своему дню рождения. Я считаю, что в любом случае проходит общее собрание, на котором обсуждается вопрос, принимаются локальные акты о премировании, о том, о сём, и в том числе можно задать вопрос. Уважаемые сотрудники, а как мы с вами поступим вот с именинниками? Что мы будем делать им там?
И решить подарок? В каждой компании своим коллективом.
Да, да.
Спасибо огромное. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. А тему завершу следующим сообщением. Ирена пишет, что в бухгалтерии у нас было 7 человек, и у 3 день рождения в один день. Ну что, новости слушаем дальше.